говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что потеряла Россия в войне против Грузии? Продолжение темы. Почему западная пресса поддалась на российскую пропаганду о причинах войны? На плаву фестиваль в защиту экологии Балтийского моря и роль американских университетов в развитии высокотехнологического бизнеса. Все эти темы в программе «Время и мир» у микрофона Ирина Лагунина. Российские действия в Грузии не только нарушают международные нормы и принципы, но также и демонстрируют, как и до каких пределов можно надругаться над понятием «гуманитарная интервенция». Они ясно показали, что злоупотребление правом на защиту может вылиться в карательную, а не гуманитарную интервенцию, и как одностороннее и непропорциональное применение силы государством, преследующим свои весьма спорные цели, может привести к встречной волне этнических чисток и масштабным человеческим страданиям. Это фраза из комментария политолога из Оксфордского университета Натали Уайлд для «Радио Свобода». О том же говорят и международные юристы. Моя коллега Хезер Мэйер беседовала с членом Американской национальной комиссии по военным полномочиям, бывшим президентом Американского общества международного права Энн Мари Слотер. Являются ли действия России нарушением международного права?
Поскольку действия перешли за границу Южной Осетии и Абхазии на, собственно, грузинскую территорию, и поскольку российские военные на этой территории остаются, то действия России становятся простой агрессией против другого государства, что является нарушением Устава Объединенных Наций. Россия использует силу против политической независимости и территориальной целостности другого государства. Так что по поводу всего этого будет еще немало споров, в какой момент была пересечена эта черта. Ведь в какой-то степени Россия реагировала на применение силы в том регионе, где у нее находились миротворцы, так что изначально это выглядело как самооборона, защита своих граждан и даже защита международных сил. И, конечно, это возможно в рамках права. То есть изначальный ответ «возможно в рамках права». Но как только мы отходим от изначальных действий Грузии и ответа на них России – и приближаемся к преподнесению России урока Грузии, а выглядит все именно так, мы начинаем иметь дело с агрессией. А агрессия – это нелегальное использование силы против территориальной целостности и политической независимости другого государства. Это нарушение статьи 24 Устава Организации Объединенных Наций.
Эксперты по международному праву, как, впрочем, и политики, и военные Запада, согласны с тем, что действия России в Грузии – это никакая не миротворческая операция, тем более уж не гуманитарная интервенция. Это вторжение и война. Но кто определяет, что силовые действия государства – это именно война? На эту тему мы беседуем с профессором Института стратегических исследований Военного колледжа США Стивеном Бленком.
Сложный вопрос, потому что большинство войн в 20 веке, да и в нынешнем, были необъявленными. Последнее объявление войны, которое приходит на ум, это объявление войны Гитлером против Советского Союза, а затем против США в декабре того же года. Но Япония, например, не объявляла войны. Ни к Корее, ни во Вьетнаме война не объявлялась. Не объявлял ее и Саддам Хусейн, оккупировав Кувейт. И мы потом ее тоже не объявляли. Так что, кажется, сама идея объявления войны осталась на обочине.
Но российское руководство заявляет, что проводит миротворческую операцию или гуманитарную интервенцию, или защищает своих граждан на территории соседнего государства.
Но это война. Российские военные могут называть это как угодно, но это война.
И какие характерные признаки войны есть в этих действиях России?
Вооруженный конфликт, который проводит организованная группа людей против других групп людей, будь они гражданские или военные. Клаузевиц называет войной столкновение двух оппонентов, в котором каждая сторона пытается подчинить противоположную своей воле. Так что это война. Утверждение, что это миротворческая операция, это явная ложь.
Но где грань, где проходит основное отличие?
Отличие в данном случае вполне определенное. Если бы российская армия остановилась в Южной Осетии, то это была бы операция по принуждению к миру. А тот факт, что они вторглись и захватили территорию Грузии, показывает, что это никакая не миротворческая операция, а хорошо рассчитанная провокация, и что цель ее – преподнести Грузии и всем остальным урок. Более того, размах операции и ее скорость показывают, что операция планировалась задолго до вторжения. Так что они могут называть это как угодно, но это война. Это вторжение на грузинскую территорию.
Некоторые мои коллеги заметили также, что и российская армия вела себя в соответствии с задачами военного времени. Они не только захватили территорию, они немедленно приступили к уничтожению военной инфраструктуры страны.
Они разрушают и гражданскую инфраструктуру Грузии. Они перекрыли границу с Азербайджаном, и они заявляют, что останутся в каких-то буферных зонах. И пока НАТО не предпримет что-то, пока Союз будет ограничиваться коммунике, они не сдвинутся с места. Они будут накладывать вето на любые резолюции ООН. Потому что истинная цель этого всего – уничтожить Грузию как самостоятельное управляемое государство и лично Михаила Саакашвили. Они не уйдут, пока он не пойдет. Я абсолютно в этом уверен.
Вот вы сказали, что пока НАТО что-то не предпримет. НАТО уже что-то предпринимает. Но вот заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Россия не больше, чем НАТО. Нужно сотрудничество взаимное. Думаю, что даже нашим натовским партнерам поддержка со стороны России, скажем, в том, что касается проведения операции в Афганистане, гораздо более нужнее. Тем более, что в Афганистане, по большому счету, решается судьба Североатлантического альянса. Способен он выполнять те цели, которые выдвигаются в рамках его трансформации, или нет?
Понятно, что Сергей Лавров намекает на то, что через российскую территорию в Афганистан идут грузы невоенного характера, о чем стороны только что договорились перед саммитом НАТО в Бухаресте в апреле этого года. Стивен Бланк, ваша реакция?
Россия ничего не выиграет от того, что террористы возьмут под контроль Афганистан. Давайте будем здесь откровенны. Это во-первых. Во-вторых, Россия ничего не выиграет от того, что США прекратят переговоры по контролю за вооружениями. России это оружие так же не нужно, как и США. В-третьих, их тоже беспокоит, что Иран обзаводится все новыми и новыми ракетами, хоть Россия и продает Ирану оружие. Но Россия ничего не получит для себя, если прекратится сотрудничество по иранскому вопросу. И последнее. Попытки запугать Европу вызовут ответную реакцию. Если вы хотите подтолкнуть Европу к новому витку вооружений или к новой холодной войне, то вы проиграете. Так что в долгосрочной перспективе они потеряют больше, чем приобрели.
А можно уже сейчас сказать, что потеряла Россия в этой войне против Грузии?
Они потеряли уверенность Европы в том, что Россия будет пользоваться исключительно искусством дипломатии. Они полностью проиграли в том, что касается создания в Европе системы противоракетной обороны. За последние две недели из России стал убегать капитал. И они будут нести потери и дальше, потому что страна породила серьезные подозрения относительно своих целей и средств. Россия теперь будет сталкиваться с намного более серьезной оппозицией Запада. Думаю, Европейский Союз примет намного более жесткий тон. И инициатива Дмитрия Медведева о создании какой-то новой организации по безопасности в Европе, конечно же, уже мертва. Потому что ни одна европейская страна не даст России права голоса в определении европейской безопасности, если это такой вот голос. Да, они могут уничтожить Грузию, они могут задержаться на Кавказе, но это не принесет той выгоды, на которую они надеялись. Может быть, сначала это будет не так заметно, но со временем счет за эту операцию дойдет и до Москвы. Я также не исключаю, что западный мир может выработать совместный план действий, чтобы понизить цены на энергоресурсы. Тогда это ударит по России напрямую. Они думают, что могут использовать нефть и газ, чтобы шантажировать Европу и подкупать оппозицию. И Европа все равно сядет с ними за стол переговоров. Ну, может быть, и сядет. Но это будут совершенно другие переговоры.
Стивен Бланк, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа США. Мнение, которое он изложил, это его личное мнение, и оно может не совпадать с позицией института, в котором он работает. С 1 января председательство в Европейском Союзе займет Чешская Республика. Моя коллега Оксана Пеленска спросила премьер-министра Чехии Мирка Тополаника, каковы, на его взгляд, должны быть первые шаги Европы в отношении Грузии.
Мы хотим, чтобы в район были направлены международные силы. Мы считаем, что Россия полностью не справилась с ролью миротворца в буферной зоне, и мы хотим, чтобы целостность грузинской территории, включая Южную Осетию и Абхазию, была сохранена. Мы также хотим выступить с предложением своего рода плана Маршалла не только для Грузии, но и для всего региона, который был дестабилизирован этим конфликтом, включая Армению и Азербайджан. Мы один из самых крупных инвесторов в Грузию, и наши инвестиции сейчас под угрозой. Грузия – это горло, по которому в Европу текут газ и нефть. Здесь планируется создать трубопровод Набука. Так что ситуация угрожает нашей стратегической безопасности. Чехия не стоит в стороне в этом конфликте. Мы весьма четко выразили наши отношения. В этом есть параллель с 68-м годом. Это практически та же страна, Россия, с тем же интересом не дать государству, которое, как она думает, входит в сферу ее интересов, покинуть эту сферу. Это была позиция советского руководства, и сегодняшняя российская позиция с ней схожа.
Мирек Тополанек – премьер-министр страны, которая с 1 января займет председательство в Европейском Союзе. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Один из вашингтонских мозговых центров, Американский институт предпринимательства, провел на днях дискуссию, посвященную кризису на Кавказе. Ее участники подвели предварительные итоги вооруженного конфликта и попробовали спрогнозировать дальнейшее развитие событий, рассказывает Владимир Абаринов.
Дискуссию открыл эксперт Американского института предпринимательства, автор фундаментальных трудов по военной истории Фредерик Кеган.
Я бы сказал, что русские начали с новой энергией воспламенять регион в ответ на декларацию независимости Косово, принятую в феврале, которую Соединенные Штаты и многие, хотя и не все наши европейские союзники, немедленно признали. Из Содружества независимых государств независимость Косово не признал почти никто, не признал Иран. А русские сразу же сконцентрировались на этом регионе. Но по-настоящему провокации там начались после того, как НАТО отказалось рассматривать вопрос о приглашении Грузии вступить в организацию. Практически немедленно Россия объявила об установлении отношений с Абхазией и Южной Осетией, в которых не было лишь официального признания их независимости. Да, разумеется, у этой палки два конца, и пресса совершенно права, когда говорит о том, что Грузия тоже подливает масло в огонь. И все-таки в самой последней фазе главной движущей силой конфликта была Россия.
Добилась ли Москва решения поставленных задач и чего следует ожидать от нее в ближайшем будущем? Фредерик Кеган.
Чего стремились достичь русские, если говорить кратко? Полагаю, их целью было принудительное отстранение Саакашвили от власти. Полагаю, они не собирались брать Тбилиси. Думаю, они намерены добиться своей цели посредством широкого набора политико-дипломатических средств, в том числе постоянных заявлений о том, что они не будут вести переговоры с Саакашвили. Возможно, вскоре к этим заявлениям добавятся обвинения в совершении военных преступлений и даже вынесение заочного приговора. Коль скоро переговоры не начинаются, у них есть основания не выводить войска и так далее. Я бы сказал, что в известном смысле это попытка повторить игру Милошевича. Разумеется, они ясно заявили, что Абхазия и Южная Осетия не собираются возвращаться в состав Грузии. Они недвусмысленно объясняют каждому, что инвестировать в кавказские трубопроводы – гиблое дело. Лучше пусть энергоносители идут через Россию, потому что только она способна обеспечить их безопасность. Они также работают над тем, чтобы посеять рознь между Соединенными Штатами и Западной Европой. И в результате Саркози делает вид, будто предлагает компромисс, хотя это не что иное, как наглый российский ультиматум, и просит Саакашвили подписать эти требования. Я бы сказал, Саркози тоже способствует отчуждению Европы от Соединенных Штатов.
Генерал-лейтенант в отставке Ральф Петерс хорошо знаком с Россией и Кавказским регионом. Генерал внимательно следил за событиями в зоне боевых действий и дал самую высокую оценку Владимиру Путину как неформальному командующему операции.
Как показывает эта блестяще спланированная и осуществленная операция, на сегодня он является самым эффективным лидером в мире. Разумеется, этому способствует его беспощадность. Его просто не интересует международное право, прецеденты и тому подобное. Для России в настоящий момент это отличный лидер. В долгосрочном плане это может быть негативным фактором, но сегодня он победитель. Сравните его с президентом Бушем, который поразительно напоминает Джимми Картера времен советского вторжения в Афганистан. Афганистан, ведь это трагично. Россия совершает просчитанный, ничем не спровоцированный акт агрессии против союзника США, а президент отправляется смотреть баскетбол. Дамы и господа, это не есть надлежащий дипломатический ответ.
Генерал Петерс считает несостоятельными утверждения о том, что Михаил Саакашвили выигрывает информационную войну у Владимира Путина.
Меня поражает также, что западная пресса, любое издание в Соединенных Штатах постоянно покупаются на утверждение России, что, мол, Грузия начала первой, вторглась на территорию Южной Осетии, и потому она и есть агрессор. Россия подбросила словечко «геноцид», якобы грузины занимались геноцидом осетин. Я не знаю ни одного случая, чтобы кто-то оспорил это утверждение. А сегодня утром по дороге сюда я слушал в машине BBC, и в этой программе говорили о том, что у Грузии такая могучая пропагандистская машина, что бедная Россия прямо и не знает, как ее одолеть. Нет, серьезно, путинская Россия унаследовала от Советского Союза громадный аппарат, технологии, специалистов по пропаганде. Он возродил все это, и теперь работа кипит и в киберпространстве. Русские чрезвычайно быстро распространяют свою версию. Все каналы и кабельные новостные программы говорят об ответе России на действия Грузии. Дамы и господа, это совершеннейшая нелепица.
Ральф Петерс заключил свое выступление горькими сетованиями по поводу совершенно неадекватной, с его точки зрения, реакции правительства США на действия России.
Мне редко бывает стыдно за мою страну, но мне было стыдно за наш вялый ответ. С нами такое уже бывало. И теперь мы опять сказали нашим будущим союзникам, Америка не придет вам на помощь, особенно если у вас нет ни нефти, ни газа. Мы проделали это с венграми в 56-м. Подбили их на восстание. Они восстали, но мы не сделали ничего. В 91-м году, когда завершалась операция «Буря в пустыне», мы поощрили иракских шиитов к восстанию, и они восстали, но мы позволили войскам Саддама утопить их в крови. Мы столкнулись с возрождающейся великой державой, охваченной имперской манией величия, которой руководит самый эффективный и, по моему мнению, самый блестящий лидер нашего времени, далеко превосходящий всех вокруг. Дамы и господа, мне все это зловеще напоминает 30-е годы прошлого века. Terribly reminiscent
of the 1930s. По мнению эксперта института, видного специалиста по России Леона Арона, события на Кавказе положили конец спорам о конфигурации власти в России и о возможности либерализации режима.
Все мы подозревали, некоторые сильнее других, что он отдает приказы, но до сих пор было ощущение, что это серый кардинал. Наши подозрения нуждались в подтверждении. Теперь мы не только получили такое подтверждение, но и произошло это самым вызывающим образом. События освещались российской прессой и так, что не осталось никаких сомнений в том, что Медведев – подставное лицо, а Путин совмещает функции премьер-министра и президента во всех случаях жизни. Это означает, что Конституция – это бутафория, выборы – бутафория, и теперь мы видим, как слабое дуновение либерализации, которое многие из нас ощутили в речах Медведева, власть закона, свобода прессы, антикоррупционные планы, которые у него как будто были, все это погребено под руинами горя, если мне позволено так выразиться.
По прогнозу Леона Арона, российский авторитаризм будет воинственным.
Это была война по заказу, война, которую Россия решила развязать, неважно, с чего она началась. Ее не вынудили воевать, она сама захотела повоевать. И это возвращает специалистов по России к вопросу о том, какого сорта режим мы имеем. Я думаю, сомнений не осталось. Россия сегодня — это в полной мере авторитарное государство. Но бывают разные виды авторитарных государств. Некоторые сидят тихо и занимаются внутренними делами. Российское государство с самого своего возникновения в середине XVI века никогда таким не было. Российский авторитаризм всегда был тесно переплетен с воинственностью. Ричард Пайпс однажды подсчитал, что Россия победила в 200 войнах и только в 30 потерпела поражение. Так что это беспокойный авторитаризм, авторитаризм, торгующий войной. Он никогда не будет сидеть смирно в пределах своих границ.
Что намерена предпринять Россия в ближайшем будущем? Леон Арон уверен, что следующим объектом экспансии будет Крым.
Так что же дальше? Это совершенно очевидно. Если Россия заплатит малую цену или не заплатит никакой, а так оно похоже и будет, следующей перспективной целью станет Украина. Разумеется, не вся, только Крымский полуостров. Территория, населенная русскими и русскоговорящими людьми, место базирования Черноморского флота. В 1997 году Борис Ельцин уступил Крым. Это была прекрасная жертва с целью сохранить мир на постсоветском пространстве. Но, как и всему прочему, этому решению дан обратный ход. Уже звучит настойчивый барабанный бой в государственной российской прессе и в Думе о том, что не только не следует освобождать Севастополь после истечения срока аренды в 2017 году, но и весь Крым целиком следует вернуть и присоединить к России.
Неужели международное сообщество не в состоянии воспрепятствовать этим планам? Генерал Петерс полон самых мрачных предчувствий.
Думаю, превалирующее настроение в Европе — это стоит ли умирать за Данца. Я хотел бы приятно ошибиться, но думаю, что Германия, Италия, другие займут более жесткую позицию в отношении Украины, Грузии. Не стоит забывать, что «старая Европа» — неплохое выражение. Кстати, единственное, может быть, что удалось Рамсфельду. Так вот, старой Европе уже надоела назойливость Восточной Европы, новых членов НАТО из числа стран Центральной и Восточной Европы. Они настроены чересчур проамерикански, они слишком крикливы, и у них своя голова на плечах. Но потом не забывайте, что большая часть Европы – газовый вассал России. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер, когда истек его срок, пошел работать в российский энергетический концерн. Хотел бы ошибаться, но, бог мой, европейцы уже сдались. А сделать можно было бы многое. Исключить Россию из восьмерки, осложнить ей вступление в ВТО, запретить Олимпийские игры в Сочи, заключить различные оборонные пакты с Украиной и Грузией. Устройте проверку российским банкам, их международным транзакциям, поставьте под особый контроль российские корпорации. Много чего можно сделать. Но я не думаю, что Европа сделает хоть что-то.
Умирать за Данцик – это знаменитый заголовок статьи французского публициста Марселя Даа, опубликованной в мае 1939 года, в которой он выступил против предоставления военных гарантий Польше в случае нападения на нее Германии.
За дискуссией в Американском институте предпринимательства следил мой коллега Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«21 августа мы все страшно плакали. Мамочка, это ужасно. Привет, Лена и Максим».
Это был акт отчаяния и необходимости сказать, что кто-то не согласен с этим актом советско-коммунистического правительства.
Прага, Москва, август 68-го.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Россия заявила об окончании вывода войск из Грузии. В течение дня поступали сообщения о передвижении российских военных колонн из внутренних районов Грузии в Абхазию и Южную Осетию. Министр обороны России Анатолий Сердюков доложил в пятницу вечером о завершении вывода войск президенту Дмитрию Медведеву. Генштаб Вооруженных сил России подтвердил решение Москвы временно заморозить военные контакты с НАТО. Об этом заявил замначальника генштаба Анатолий Наговицын. По его словам, данная мера стала ответом на позицию Североатлантического союза в связи с конфликтом в Грузии. Новый посол США в Москве Джон Байерли назвал обоснованными первоначальные действия российских военных после обстрела Цхинвали грузинскими войсками. Тем не менее, дипломат отметил, что впоследствии российская армия зашла слишком далеко на грузинскую территорию. Суд в Чите отказался досрочно освободить Михаила Ходорковского. Таким образом, суд поддержал позицию следствия, утверждавшего, что экс-глава ЮКОСа должен продолжать отбывать срок. В России сегодня день государственного флага. Около 300 правозащитников и активистов оппозиции провели у Дома правительства в Москве митинг в память об августовских событиях 1991 года. В Баку в результате взрыва на электроподстанции 2 человека погибли, 3 ранены. Ведется расследование. В правоохранительных органах не исключают, что сработало взрывное устройство. Выборы президента Пакистана назначены на 6 сентября, сообщила Национальная избирательная комиссия. Прежний президент Первес Мушараф подал в отставку под угрозой импичмента со стороны парламентского большинства. После конфликта с Россией Грузия нуждается в помощи на сумму до 2 миллиардов долларов, сообщило американское агентство по оказанию помощи. Бывший командир спецбатальона «Восток», герой России Сулим Ямадаев, уволен в запас. Официальных комментариев по этому поводу нет. Адвокаты Дмитрия Довгия, бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России, обжаловали в Мосгорсуде арест своего подзащитного.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. На плаву. Фестиваль в защиту экологии Балтийского моря. И роль американских университетов в развитии высокотехнологического бизнеса в стране. В Санкт-Петербурге в эти дни проходит экологический фестиваль «Движение Балтийского моря». В нем участвуют защитники природы из Германии, Польши, Латвии, Эстонии и России, рассказывает Любовь Чижова.
Участники фестиваля «Движение Балтийского моря» путешествуют по Балтике на корабле. На остановках призывают людей записываться в добровольцы по очистке моря от нефтяных разливов, слушают музыку и дискутируют о том, как эффективнее продвигать экологические идеи в сознании людей. Здесь будут демонстрироваться короткометражные фильмы об охране окружающей среды, снятые режиссерами стран Балтии. Музыканты из России и Германии сыграют и споют о любви к природе. А немецкий художник Клаус Клингер проведет мастер-класс «Экологические граффити». И это далеко не полный перечень культурных событий экологического фестиваля. В этом году в нем принимает участие и Всемирный фонд дикой природы. Вот что рассказала координатор по социальной рекламе российского отделения фонда Ольга Пегова.
Проблемы экологии будут обсуждаться таких семинаров, круглых столов. Это будут такие две основные темы. Это культурный способ выражения как бы экологических проблем, то есть привлечение внимания с помощью каких-то культурных событий, собственно говоря, вот каким является фестиваль. А вторая проблема — это будет экологическое волонтерство. Выступит ряд организаций, и наши в том числе, и будут рассказывать о работе экологических волонтеров, что они делают, какие особенности, какие трудности. В общем, вот это будет обсуждаться.
А где вообще проходит этот фестиваль? Насколько я понимаю, он проходит где-то на воде.
Он между странами находится, да? То есть на воде происходит киномарафон. Плывут люди, которые снимают как бы во время этого путешествия фильм экологической направленности. То есть там тема мусора фигурирует, тема человеческого влияния на море и на окружающие берега. И вот снимается этот марафон, а в городах они уже высаживаются на берег и устраивают фестиваль на земле. Будет ряд групп, представленные питерских, финских, немецких, в общем, всех, по-моему, участников фестиваля. И будет мастер-класс по фотографии. Ну, вот это вот, что касается культурной программы.
Насколько я понимаю, главная тема фестиваля – это состояние Балтийского моря.
Мы участвуем в ВВФ в разных странах, особенно в Финляндии. Ну, и прибалтийских тоже есть такая инициатива по ликвидации, предотвращению последствий нефтеразливов в Балтийском море и Финском заливе в том числе, потому что, ну, как бы этот залив, он объединяет несколько европейских стран, и очень большая масса судов курсирует и перевозит вот нефть и нефтепродукты по акватории. В связи с этим периодически бывают разливы, и во многих точках тоже берега обитают птицы, которые вот страдают от этих нефтеразливов, и также миграционные пути многие сезонные проходят через акваторию Балтийского моря, и поэтому перелетные птицы тоже могут страдать. И вот ВВФ с другими экологическими организациями ведет такую программу во всех странах, которые выходят к Балтийскому морю. Организуются мобильные бригады с помощью и МЧС, и других структур быстрого реагирования на такие разливы. То есть если случается, чтобы и команда была подготовлена, имелось оборудование, и люди знали, что делать, да, как там максимально быстро это все убрать, как защитить животных и птиц, которые могут попасть в зону. Ну, в общем, вот такая у нас программа ведется. Как раз вот на теме экологического волонтерства мы будем рассказывать о нашем опыте создания такого лагеря в Керченском проливе, тоже как раз по ликвидации последствий нефтеразлива.
Говорила Ольга Пегова, участница фестиваля «Движение Балтийского моря». А начался фестиваль с того, что все его участники раскрасили свой указательный палец в зеленый цвет. Зеленый палец – символ экологов всего мира. О смысле этой, на первый взгляд, не очень серьезной акции рассуждает еще одна гостья фестиваля из Всемирного фонда дикой природы Дарья Кудрявцева.
Акция «Зеленый палец» зародилась в Америке и в Европе, и уже достаточно широко там распространилась. Мы, ВВФ России, хотим начать эту акцию в России. Заключается акция в том, что каждый желающий человек может покрасить себе указательный палец руки в зеленый цвет, а на ладони написать одну вещь, которую бы он хотел уберечь от глобального изменения климата. Это должно быть что-то очень личное, то есть не просто так что-то абстрактное, а то, что человеку именно очень дорого. И потом с этим зеленым пальцем и надписью на ладони он сфотографируется, либо снимается на видео. И из видео делаются ролики, которые потом размещаются и распространяются на сайтах обычно, таких как YouTube, например. А из фото потом делается коллаж, который используется на крупнейших международных климатических встречах для того, чтобы убедить политиков принять срочные действия против глобального изменения климата. То есть, когда представляется коллаж из тысячи таких фото с зеленым пальцем, то политики как бы видят, какое огромное количество людей беспокоится об этом вопросе изменения климата и как бы таким образом требуют от политиков действий.
Даша, а есть уже какие-то данные, сколько людей во всем мире присоединилось к акции «Зеленый палец»?
Точных данных, я думаю, нет, потому что именно вся идея этой акции, она стихийная, то есть так вирусообразная, так сказать, то есть и подсчет поэтому сложно здесь сделать. Но уже, я думаю, можно говорить о сотнях тысяч людей, которые присоединились к этой акции. И мы надеемся, в России также не меньше, чем сотни тысяч к ней присоединятся, а, возможно, и миллионы.
А здесь, на фестивале, на котором вы сейчас находитесь, будете красить пальцы?
Да, обязательно. И на этом фестивале, это будет одна из первых как бы акций таких в России, мы всех желающих, всех участников фестиваля будем красить зеленый палец и писать на ладони им важные вещи, которые для них дороги, фотографировать их, снимать на видео и потом как раз присоединять к этому коллажу, который будет использован у нас на международных климатических переговорах.
Об акции «Зеленый палец» рассказывала Дарья Кудрявцева из Всемирного фонда дикой природы. Метеорологи, биологи, экологи и океанографы Западной Европы постоянно наблюдают за Балтийским морем, в частности, как индикатором изменений климата. В Германии в этом году вышел научный труд «Оценки изменений климата в бассейне Балтийского моря», в создании которого принимали участие также и российские ученые. Об этом рассказывает Юрий Векслер.
80 авторов ученых из 13 стран, в том числе из России, показывают своими исследованиями, которые были проведены по инициативе немецкого ученого профессора Ханса фон Шторха, что средняя температура воздуха в пространстве Балтийского моря может вырасти в нынешнем веке на 5 градусов. В прошлом столетии температура воздуха над Балтикой уже повысилась почти на 1 градус, точнее на 0,85 градуса, что на 0,1 выше среднего значения глобального повышения температуры воздуха на Земле. Работы ученых, представленные в книге, позволяют нарисовать картину возможных изменений климата на период до 2100 года. Ученые делают свои выводы, исходя из того, что серьезно влияющих на защиту климата действий и мероприятий проведено не будет. В таком случае будет, по их мнению, правдоподобным предположить, что средняя температура воздуха в бассейне Балтийского моря вырастет до конца столетия на 4-6 градусов Цельсия в северной части бассейна и на 3-5 градусов в южной, в которую входит большая прибрежная часть Польши и Восточной Германии. Это потепление климата будет способствовать тому, что в зимнее время ледяной покров на Балтийском море уменьшится на 50-80%. Эксперты прогнозируют также изменения в структуре осадков. Зимой количество осадков увеличится от 25-75%, а летом уменьшится примерно на 45%. Температура воды на поверхности также будет расти и увеличится в среднем на 2-4 градуса. Потепление и сопутствующее ему опреснение воды в Балтийском море могут оказать, по мнению ученых, большое влияние на флору и фауну бассейна. Эти изменения затронут всю экологическую систему от бактерий до коммерчески используемых видов рыбы, например, атлантической трески. Растительность на побережье станет пышнее, а весна будет начинаться раньше. Прогнозируют ученые и увеличение цветения воды, и вследствие уменьшения ледяного покрова проблемы для тех видов, которые, как, например, кольчатая нерпа, ориентированы природой на ледяной покров, как на место размножения. Инициатор создания книги об изменениях климата в бассейне Балтийского моря, директор Института исследований Балтийского побережья профессор Ханс фон Шторх, на мой вопрос, почему он призывает к осторожности в интерпретации результатов исследований, сказал: Знания об изменениях климата имеют различные корни, как чисто научные, так и представленные в культуре, как, например, сохраненные в памяти народов наблюдения. И наши предки говорили не без оснований, что погоды становятся все более переменчивыми. Но это все не научные знания. Если мы серьезно хотим исследовать климат и его изменения, то нуждаемся в научно подтвержденных результатах наблюдений, а не в тех, что мы сами себе внушили или внушаем. Следует ли ждать от исследователей климата конкретных рекомендаций? Профессор Ханс фон Шторх. Нет, мы, ученые, не даем рекомендации политикам. Мы должны создавать базу научных сведений, на основе которых политики могут принимать решения. Это правильное распределение труда, так как, к примеру, проблемы Балтийского моря комплексные, и мы изучаем только один аспект – аспект климата. Но есть и другие важные аспекты, например, экологическое состояние Балтийского бассейна. Немецкие экологи озабочены состоянием бассейна Балтийского моря и беспокоит варварское, на их взгляд, использование ресурсов. Экологи бьют тревогу, предостерегая от исчезновения многих видов морских животных, рыб и растений, а также ландшафтов. В недавно опубликованной статье известного эколога Хельге Холлера содержится призыв к социально ответственным концепциям использования Балтийского моря, к созданию заповедников, защитных зон, которые последовательно давали бы природе возможности отдыха и самовоспроизведения. Экологи немецкого Гринписа требуют в предлагаемых ими 17 защитных зонах на Балтийском и Северном морях вообще запретить разрушающие природу виды деятельности человека, такие как промышленное рыболовство, разработку нефтяных и газовых месторождений, заборы песка и гравия, военные учения, создание искусственных рифов и островов и сброс в море ядовитых веществ. Для экологов результаты деятельности человека – бесспорный фактор в проблемах окружающей среды. Является ли потепление климата, по мнению метеорологов, также производным от деятельности человека? Убеждены ли в этом ученые? Говорит профессор Ханс фон Шторх. Да, мы в этом убеждены. Есть много разнообразных указаний на то, что повышение средней температуры воздуха за последние 100, а особенно за последние 30 лет, связано с повышением концентрации парниковых газов в атмосфере. В этом у нас нет никаких сомнений, и мы ожидаем продолжения этого процесса. Профессор Ханс фон Шторх считает, что сценарии развития изменений климата – это возможные представимые картины, но чаще всего они являются упрощенными описаниями будущего. Однозначными предсказаниями они не являются. По его мнению, требуются постоянно все новые и новые исследования, в частности, исследования Балтийского моря.
Из Германии передавал мой коллега Юрий Векслер. Проблемы Балтийского моря не раз обсуждались экологами и учеными всего мира. Нефтяные разливы и отходы промышленных предприятий, зеленые водоросли из-за токсичных выбросов – вот далеко не полный перечень причин, из-за которых море приобрело звание одного из самых загрязненных в мире. Однако пока прекращение нефтеперевозок и закрытие большинства промышленных предприятий, расположенных на побережье, перспектива весьма далекая, так как это затрагивает экономические интересы многих стран Балтийского бассейна.
Об экологическом фестивале «Движение Балтийского моря» рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Мы продолжим после объявлений.
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Авторы и ведущие «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Высшие учебные заведения в России играют прежде всего образовательную роль, а научные задачи решают по большей части исследовательские институты. В США, напротив, наука сосредоточена в университетах, и поэтому именно они имеют решающее значение в развитии высокотехнологического бизнеса. Об опыте взаимодействия Аризонского университета и оптического центра в городе Тусоне рассказывает доктор физико-математических наук, профессор математики Аризонского университета Ильдар Габитов. С ним беседует Ольга Орлова.
Ильдар, вы рассказывали о том, как создавалась система исследований и разработок в штате Аризона. А вот на ваш взгляд, что является мотором этого процесса?
При развитии высокотехнологичных центров огромную роль играет, во-первых, мотивация. Вот как в Аризоне необходимы были специалисты для развития военно-промышленного комплекса или для высокотехнологичных областей промышленности, там телекоммуникации, лазерные.
То есть вы имеете в виду, когда перед центром стоит очень конкретная задача?
Совершенно верно.
И с довольно ощутимым результатом, который можно посчитать. Вот у нас было специалистов, допустим, 150 на страну, нам нужно 1500.
Да, конечно. И вот эти оценка, как будет развиваться эта отрасль, какие специалисты будут нужны. И когда возникла необходимость, был создан центр. Но опять же хочу подчеркнуть, что развитие индустриальное, оно абсолютно невозможно без научной компоненты. Поэтому в нашем центре были привлечены для работы три нобелевских лауреата. Один ассоциированный, Рой Глаубер, и, кроме того, еще Николас Бламберген и Лэмп, великий физик, огромный вклад внесший в развитие атомной физики и в оптике. Три нобелевских лауреата есть. Безусловно, это придает научный вес, это привлекает студентов, вот это повышает авторитет, привлекает гранты, то есть стимулирует научную деятельность. Без научной деятельности такие центры невозможны. Более того, если мы посмотрим на большие фонды, которые финансируют исследования разного рода, ну, например, фонд DARPA, или там фонд Департамента энергии, который эквивалентен Министерству атомной энергии, там всегда есть что-нибудь эквивалентное отделу науки, Department of Science или Office of Science, который финансирует фундаментальную науку с возможными приложениями. То есть это есть всегда. То есть научная компонента, она играет абсолютно ключевую роль. Потому что если нет научной компоненты, а компания или индустрия ориентируется на быстрый доход, то через некоторое время пропадают люди, которые смогут оценить, какие научные направления перспективные или индустриальные, точнее, какие нет. То есть экспертиза нужна, а экспертиза приходит с развитием фундаментальной науки.
Все-таки основная система оценки формируется, корпус экспертов, он прежде всего формируется из ученых, из фундаментальных ученых. Именно они составляют перспективу развития. Так?
Нет, и те, и другие.
Примерно какое соотношение пополам?
Зависит от того, о чем идет речь. Если, скажем, обсуждается вопрос о выделении гранта из фондов National Science Foundation, Национальный научный фонд, то, естественно, приглашаются специалисты, более ориентированные на фундаментальную науку. Если речь идет о гранте...
Ну, из того же DARPA, например.
Из DARPA или там Office of Army Research. Army Research Office, то есть. В этом случае состав экспертов может быть значительно шире. Но обязательно, конечно, там есть люди, занимающиеся фундаментальными исследованиями, научными исследованиями. Кроме того, инженера есть. Кроме того, специалисты по связи с производством, могут быть вполне специалисты по трансферу каких-то научных изобретений или результатов в промышленность. И более того, в этих крупных фондах всегда есть отдел, который поддерживает спин-оффы.
Поясните, вот спин-офф, уточните.
Это небольшая компания, которая под определенную идею создается. Вот. И существует множество фондов, и почти в каждом фонде есть возможность финансирования таких небольших компаний. Обычно первая фаза, она где-нибудь 1100, может быть, на 6-9 месяцев для того, чтобы продемонстрировать, что идея, которая лежит в основе этой компании, она, в принципе, может работать. Потом вторая фаза наступает, она может быть там 1-2 миллиона, может быть чуть больше, чуть меньше. И в результате, в конце этой фазы, какой-то прототип устройства должен быть представлен, работающий. Ну и наступает третья фаза, когда... Да, причем вот эта пропорция умножения на 10. То есть вот первая фаза 100 тысяч, вторая фаза 1 000 000, а третья фаза, она требует существенно больших капиталовложений, она более тесно связана с производством. Как правило, в университетах профессора, которые работают в мелких компаниях, они, завершая вторую фазу, передают или продают компанию какому-то более крупному игроку и на производство не уходят. Ну, тут каждый решает сам. То есть если человек начинает заниматься производством, он практически не имеет времени быть профессором университета, и в таких случаях либо они уходят, либо они остаются в университете, но там...
Передают в другие руки.
Да. Как правило, профессора, они вот работают на первых двух фазах. Иногда бывают компании более долго живущие, но тогда это какие-нибудь консультационные компании. Теперь вы говорили о неповоротливости и о больших капиталовложениях. Да, если в компании нужно провести какие-то исследования серьезные, и более того, если эти исследования, компания хочет, собственность на эти исследования хочет сохранить за собой, то компания организует свой собственный департамент, который исследованиями и внедрениями занимается. Но очень часто бывает, нужно сделать небольшую работу, и, конечно же, в этом случае проще дать деньги университетскому профессору, вместо того, чтобы эту работу своим сотрудникам давать. Потому что сотрудники в компаниях, они очень дорогие. Вот, это зарплату им нужно платить, это огромный оверхед. Вот, это страховки. То есть это существенные затраты. Ну, скажем, порядка 200-300 тысяч долларов в год брутто.
На одного человека.
Да, на одного человека, инженера квалифицированного. Если же эти деньги передать профессору в виде научного гранта, то эти деньги, они не идут на зарплату профессора. Ну, максимум, что может быть, если это в рамках университета выполняется. Если в рамках компании, конечно, по-другому. Но если это в рамках университета выполняется, это иногда может быть летняя зарплата профессора. Но в основном эти деньги предназначены для того, чтобы можно было нанять студентов. А студент, он стоит примерно, ну, 17 тысяч в год расходы университет несет на студенты. И, конечно же, это маленькая группа, она очень динамична. Квалификация высокая, студенты работящие. И существенным более мелкими деньгами можно решать серьезные проблемы.
И то это... есть, несмотря на то, что университет и центр находятся в таком достаточно благополучном вроде бы состоянии, тем не менее вопрос об оптимизации решается каждый раз. Если речь идет о маленьком проекте, небольшая фирма, то проще это вот решить такими способами.
Иногда и большие фирмы заключают договора. Теперь о благополучии. Это благополучие, оно обманчивое. Это вот американская жизнь американского профессора, это непрерывная борьба за финансирование, причем с прицелом на 2-3 года вперед. Тут никакого прослабления недопустимо.
Главное, что мы видим, что это успешная борьба.
Да. Как работает вообще система оплаты профессоров? Профессор в университете получает зарплату только за 9 месяцев, пока он учит. Все остальное он должен добывать из своих грантов. Более того, во многих местах, вот, например, как в оптическом центре университета Аризоны, на твердых деньгах профессор может быть занят только 6 месяцев в году, то есть меньше 9 месяцев. Я такие конкретные примеры знаю. А остальное финансирование добывается из грантов. И гранты могут быть самыми разными. Это могут быть федеральные гранты, могут быть пожертвования, могут быть частные компании. То есть самые разные формы финансирования. Поэтому вот это вот благополучие, о котором вы говорили, оно очень непростым является. То есть за этим такой тяжкий, упорный труд.
Ну, важно то, что имеется механизм, который позволяет после этого труда получить успешный результат.
Безусловно.
Потому что, скажем, российский профессор, он бы и рад бы что-то предпринять, и более того, многие очень не предпринимают, но механизм таков, что максимум, что они могут, это вот немножко заработать себе на существование там, репетиторством, каким-то, в общем, не тем трудом, который позволяет дальше развивать и науку, и приложение, и так далее. На ваш взгляд, как вы думаете, ведь все равно, слушая об опыте Аризонского оптического центра и университета взаимодействия, возникает самый главный вопрос, вот, применительно, например, к российским условиям. В России наука не сосредоточены в университетах. Все-таки университеты в России по-прежнему играют прежде всего образовательную роль, а потом уже и научную, и научно-технологическую. Остальные как бы сферы вокруг университетов развиты довольно слабо. Да, в России есть знаменитый физтех, пример вот образования и науки как бы на одной территории, а остальных примеров практически-то и нет.
Пример с физтехом. Я бы не сказал, что в физтехе была сосредоточена и наука, и образование. В течение первых 3 лет на физтехе студенты получали базовое образование от самых классных преподавателей и профессоров. А далее, что происходило, они разъезжались на базовые кафедры. и получали дальнейшее образование в системе академических институтов или там институтов, близких к военно-промышленному комплексу, которые в то время были очень мощными, хорошими организациями, вот классными, высококлассными организациями. Но когда начались преобразования в стране, вот этот вот второй уровень, он очень сильно пострадал. Да, сейчас вот эта категория базовых институтов, она находится в тяжелой ситуации и выпала из системы физтехского образования. Ее чем-то заменять надо, либо возрождать базовые институты. Кроме того, насколько мне известно, сейчас на физтехе создается, на факультете общей прикладной физики создается новая группа, она, кажется, называется бионанофизики. Вот. И будет создана мощная лаборатория, которая возьмет на себя функцию этой базы. Это вот в некотором смысле аналогия американских университетов или университетов западного образца, в частности, американских. Но это не бесспорно, что вот такой подход, он является оптимальным, потому что он, во-первых, требует огромных финансовых затрат. Нужны специалисты, профессорско-преподавательский состав. Поэтому, конечно же, роль Академии наук и роль крупных компаний, вот, и государственных организаций, я думаю, что не должна исключаться из этого процесса.
С профессором математики Аризонского университета Ильдаром Габитовым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сохранялась ли до сегодняшнего дня иллюзия о возможном досрочном освобождении Михаила Ходорковского? Об этом говорим с бывшим главой аналитического управления ЮКОСа, бывшим депутатом Госдумы Алексеем Кандауровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начали это движение.
Посольство США заявило о приостановлении рассмотрения заявлений на получение виз.
Поговорим и о других проблемах.
Передача ответственности за безопасность Ирака иракским силам. Это главная цель.
Тут появились солдаты оккупационных войск. До свидания. До свидания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».